время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник. Что еще нужно? Да это понедельник. 27 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа вообще обо всем. Но и о друзьях наших лучших тоже. Еду на работу отдыхать от дачи. Гамлет как бы в одном предложении описал всю суть. Суть наших взаимоотношений с отдыхом и с работой, правильно? Поэтому я и говорю, дача, твоя собственная дача, это даже не ядро, которое приковано цепью к твоим ногам. Нет, это что-то большее. Дача — это своя. Вот сейчас мне расскажете, а как же отвлекаться от города? Купить себе несколько цветов в горшке, ставить их на пол покоем. Это буква П, значит, ну, покоем. И ложиться на спину так, чтобы голова приходилась внутрь покоя этого. И ты как бы будешь окружен со всех сторон зеленью. Вот, ну, лежать, так смотреть. Не знаю, друзьям на дачу ездить. Ты как бы тогда получаешь квинтэссенцию всех прелестей дачи, но все невзгоды, все горести, все тяготы дачной жизни им оставляешь. Они там все это делают, а ты приезжаешь шашлычок поесть. Нет? Не так? Да, вот видите, Гамлет, отдыхать от дачи. Это мне напомнило историю об одной из балканских стран, где рядом с кроватью стоит стул специально для того, чтобы посидеть и отдохнуть после того, как проснулся. Спал, проснулся, нужно сесть на этот стул и отдохнуть, посидеть немножечко. Олег Мохов, доброе утро, Тимур Джураев, Евгений К. Приветствую, Алексей 762. Все, огонек пенек здесь с нами, Гамлет. Мнение о Хавал М6 не могу рассказать, я не знаю его. Не помню, не знаю. Нет, в смысле, этот не знаю даже, серьезно, не знаю. И больше того, я не знаю о нем ничего по, как бы сказать. Но внимательные слушатели знают, что у нас нежная дружба с Great Wall, с пиаром Great Wall. С маркетингом нет, ну вот с пиаром, да. Вот, а поскольку они занимаются там этими мероприятиями, тестами, в общем, всем тем, что в конечном итоге приводит к информированности журналистов в автомобилях, ну, то есть вот как я узнаю автомобиль, я езжу на нем. Вот, а этим занимается пиар. А с пиаром у нас высокие, стройные, странные, очень странные отношения. И поэтому в результате у нас вот такой консенсус. Я не езжу на их автомобилях, но и не говорю о них тоже ничего. Поэтому я бы хотел бы вам что-нибудь рассказать про М6. Но именно на М6 я и погорел. Ну, в смысле, все наши отношения и погорели на М6. Потому что кому-то там в Ковыле не понравилось мое высказывание относительно 800-литрового багажника. 800. Загляните в багажник вашего кроссовера какого-нибудь и скажите, сколько там. Вот. Они говорят, у нас здесь 800 литров. А я говорю, нет, не 800. Вот. Ну, говорю, ну, может, 800, но тогда по потолок. Ну, это надо вообще указывать. И вообще никто по потолок не меряет, как правило. Как правило, нас интересует объем багажника, именно багажник. Вот. И, ну, в общем, и все. Все. На этом... На этом наши отношения закончились. Вот. Что там у вас с литрами в багажниках? Да, они и не начинались, если честно. В ваших хавелах, я не знаю. Поэтому у меня так. Гадости говорить про него не могу. И не хочу. А хорошее, вот так, не хочу. А хорошее сказать нечего. Да и гадости сказать нечего. Я же просто не знаю эти автомобили. Поэтому вот с хавелом, извините. Ну, с одной стороны, можно посмотреть на рейтинги продаж китайских автомобилей. И объективно, это же объективная информация, правильно? Это же количество штук проданных. И нужно также отметить, ну, то есть там Хавейл лидирует. Жулионг, кстати говоря, на сегодняшний день один из самых доступных автомобилей с полным приводом из кроссовера. Вот. Но как это стало возможно? Это стало возможно потому, что компания Great Wall обратила внимание на российский рынок очень давно. Видите, я сказал, что про Хавейл ничего не могу говорить. Но, опять же, объективности ради, это не потому, что там компания не очень, машина не очень. Это просто человеческий фактор. Просто с той стороны. Может, хотя, может быть, и с этой тоже. Вот, но неважно. Но почему? Я к тому, что это может быть обусловлено популярность Джулионов там, и прочих Хавейлов, может быть обусловлено качеством, действительно превосходящим все, вообще всех на рынке российском. Всех. Вот все, что не возьмете, возьмете Джили, превосходит Хавейл. Возьмете Чинган, превосходит. Сирис возьмете или Воя, превосходит Чинган и этот Хавейл, их тоже превосходит. Может быть так. Может быть. Может быть, совокупность факторов. Таких, как в том числе относительно доступная стоимость при относительной плотности упаковки технической автомобилей. Может быть и так. У этого есть, ну, на мой взгляд, эта версия куда более справедливая, и у этого есть обоснование. Компания Хавейл плотно зашла на российский рынок тогда, когда это еще не было мейнстримом, причем зашла очень правильно. Не просто плотно, а с правильным посылом. Мы будем делать автомобили здесь, зашли они. И зашли тогда, когда это было, ну, там, не особо каралось санкциями, я не знаю, может, и были уже санкции тогда. Ну, в общем, не особо каралось. Но зашли серьезно, с заводом, с производством, с планами, с действительным включением российского рынка в ареал своих интересов, бизнес-интересов. Это я говорю о компании Great Wall. В частности, о бренде Хавейл, который входит в Great Wall Motors. И вот результат. Ну, то есть, если ты настойчиво изо дня в день, из недели в неделю и далее из года в год настойчиво делаешь что-то одно, это касается всех нас тоже. Вот что-то одно делаешь. В результате результат будет. Будет. Просто потому, что терпение и труд, помните? Вот именно. Так что результат будет, если делать постоянно, настойчиво. Начните с зарядки, делайте зарядку постоянно, настойчиво, каждый день. Даже если не хотите результата, будет все равно. Чувствовать себя будете нормально, осаночка станет, этот самый метаболизм в организме улучшится. Делайте каждый день. Вот они делали, видите, и все, вот и пошло. Да, наконец-то с женой добрались до автосалона Джили, присматриваемся к Белджи. Или Колрей, Евгений Савельев. Евгений, а разница у них есть там по цене? Потому что, ну, Белджи, это X50, который, тот же Колрей, только собран в Беларуси. Вот. Если бы вы меня спросили, какой сборке я больше доверяю, белорусской или не белорусской, ну, я так скажу. С белорусской я давно знаком. Они там вон какие делают. По миру разлетаются, как пирожки, трактора из Белоруссии. Горячие трактора. Пирожки, нет, трактор, трактора. Пирожки, как горячие пирожки. Поэтому все, что касается машиностроения, ну, а БелАЗ, посмотрите. Этот. Или МАЗ, к примеру. Ну, техника. Так что я бы доверился, наверное, белорусской сборке. Да. Рейнджерс повели в серии. Спасибо, Сергей снова сообщает нам. Важное, Сергей, как всегда, корреспондент на спортивном секторе. Рейнджерс повели в серии с Флоридой 2-1, Флоридой. Там и наши вратари, и наши полевые. Дилемма, за кого болеть, но скорее за Рейнджерс. Там все наши, все. А скоро и катки наши. И дороги, и вот это вот все. Да. Вернусь к Джили и Белджи. Поэтому, Евгений, я бы смотрел на комплектации. Комплектация, суммы, деньги, чего предлагают. Потому что так-то это один автомобиль технически один и тот же. Режим опасности в Воронежской области отменен. Прямо сейчас РИА Новости. Потому что два беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Севским и Брасовским районами Брянской области. А перед этим Опасность атаки одновременно объявлена в Воронежской и Курской областях. А Северная Корея предупредила Японию о планах по запуску спутника с 27 мая по 4 июня. Бойтесь! Говорит Ким Чен Ын. Бойтесь! С 27 мая по 4 июня. Об этом говорится в сообщении японской службы безопасности. Конечно же, тут же выйдут американцы. Тут же моментально с протестами, что, дескать, куда ты со своим свиным рылом-то и в наш космический клуб, дескать. А мы тут же будем поддерживать позицию Северной Кореи относительно того, что идите читайте морали своим мексиканцам домашним. И хватит совать свой длинный нос, куда вам вообще не положено. Разница в пользу Белоруссии 300 рублей. Евгений Процет, 300 рублей белорусских или 300 тысяч наших 300 тысяч рублей? Вечер добрый, мигрант из Кореатаун. Добрый вечер. В Лос-Анджелес отправляется, привет. Там сейчас плюс 17. Нормальная, насколько я понимаю, погода. Все в пуховиках ходят, эти местные, потому что если что-то ниже 20 градусов, то это зима уже, правильно, мигрант? Поэтому, когда там 15-16, то все уже начинают пуховики надевать, как, ну, что-то зимнее такое, ну, чтобы не умереть, конечно. А еще у белорусов очень вкусное сыровяленое медовое, очень вкусное. Вообще, я у белорусов столовался несколько раз проездом через Минск. И несколько раз окончательно в Минск именно мы ехали, так чтобы. Вот. И нужно сказать, что ни одного раза я не был не разочарован вот в том, что можно съесть в Беларуси. Что можно, и как это можно съесть. Ни разу, ничем. Вообще, в принципе. Поэтому, конечно, у них можно вкусно поесть, конечно. Так. Доброе утро в Краснодар, это раз. Утро доброе из Воронежа. Илья Сизов сообщает, что он в Воронеже. Воронеж, держитесь. Воронежу отдельные слова поддержки. Белгороду, Воронежу и всем, кто подвергается террористическим атакам сейчас. Это, конечно, да. Ресориус, приветствую. 6 градусов. Ну, тоже ничего, правильно. Это же Южный Урал, там 6 градусов. Это тоже. Это примерно 6 градусов на Южном Урале. Это примерно как 17-18 в Лос-Анджелесе. Примерно, ну, так. Немного. Так вот. Я думаю. Ну что? Взбодрим? Утрица понедельничка. Взбодрим? У нас все здесь только начинается. 27 мая, 6.17, понедельник. Моторы. Видел, победил. Игорь Валерьевич из Ноябрьска здесь на лопатке всех жалующихся на погоду укладывает просто. Минус 2 в Ноябрьске и облачно. Доброе утро. Да разве можно такое добрым утром назвать? Минус 2, прикиньте. Это в России. В России. Не за полярным кругом, а прямо в сердечке России. Соединенных Штатах Америки, ну, особенно в Калифорнии, как известно, мигранты скорее там, кстати говоря. Проследите за трендом. Вопросы экологии и всего экологичного стоят остро довольно. Жители стремятся все процессы сделать экологичными, в том числе и отправку на погост. Все активнее внедряется новая мода – перерабатывать покойничков на удобрения, потому что это экологично и удобно. Власти Калифорнии уже приняли решение легализовать новый вид погребений, предполагающий переработку человеческих останков в удобрения. Ты как, то есть где корова сначала сожрать должна, потом в это самое, и потом ты станешь... Нет, сейчас я хочу процесс найти. Пока всего 3 действующих центра есть переработки. Процесс компостирования людей. О, вот это мне нравится даже. Компостирование. Ага, правильно, сейчас. Стабильный поток клиентов из других штатов, особенно калифорнийцев, которые либо летят, либо везут своих умерших близких на север. «Люблю природу, очень хочу быть деревом с огромной жизни», заявила экс-член собрания Кристина Гарсия. Кристина Гарсия. Что такое компостирование людей? Процесс. Вы знакомы с процессом компостирования людей? Как это делать? Нужно, чтобы что? Процесс компостирования. Процесс компостирования компоста я примерно представляю. Это нужно складывать всякие отходы эти, там, траву всякую, бурьян какой-нибудь, сорняки, что-то еще. Все это в кучу нужно, и оно все должно перегнивать. Перегной, извините, есть еще такое название. Правильно или нет? Что-то, как называется процесс? Процесс компостирования. Компостирование. Компост получается после этого. Сложные взаимодействия между органическими отходами, микроорганизмами, влагой и кислородом. В отходах обычно существует своя эндогенная смешанная микрофлора. Микробная активность возрастает, когда содержание влаги и концентрация кислорода достигают необходимого уровня. Это надо, значит, все складывать. Я правильно понимаю, что это процесс компостирования людей? Это значит, что нужно складывать в кучи, в какие-то большие такие, то есть, да, в Калифорнии вот гигантские горы людей. Людей. Компостирование людей. Я прям так и забью. Вот. Ага. Я был прав. Смотрите, сейчас, секундочку. Процесс компостирования человеческого тела представляет собой помещение трупа в специальный закрытый сосуд с соломой, древесными щепками и люцерной. В нем тело медленно превращается... наоборот, вращается. Это еще и к тому, чтобы в гробу ты перевернулся. То есть оно вращается медленно, тело. Позволяя микробам равномерно уничтожать мягкие ткани. О, как оно, значит, зачем? Вот есть хороший вопрос. Зачем превращать мертвецов в комп? Как бы вы хотели приносить пользу после смерти вашего бренного тела? Скажите, как бы? Вы бы хотели принести пользу океану и попасть туда в виде пепла, чтобы вас развеяли, как в Лебовском большом, помните, чувака? Вот, вы бы хотели быть захороненным, или вас нужно оставить, чтобы птицы вас склевали и таким образом отправиться в страну охоты вечной? Что нужно, как? Так, значит, компост, человеческие тела. Или, думаете, не утренняя тема? Не очень, да? Оптимистичная утренняя тема, Ресориус сообщает. Ну, слушайте, если что-то становится трендом, в местности, которая для нас довольно часто становилась ориентиром, вот куда расти, там, вот какие брать себе привычки, увлечения, а чего греха таить, штаты, не знаю, до сих пор остаются или нет, но раньше были таким ориентиром. Нужно понимать, с чем мы столкнемся лет через 5, через 7. Компостирование людей. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вот, честно говоря, не знаю, что ответить. Только удивление одно вызывает.
Есть еще один вариант, когда тебя перерабатывают, засовывают в капсулу и отправляют в космос. Но это для богатых людей. Тогда ты будешь фигачить в космосе миллионы и миллионы лет куда-то там лететь.
Курсировать, да?
Вот это вариант тоже.
Ни веры, ни традиции вот у этого человека, видимо, точно нету. Вот ну, что в голове происходит, вот, ну...
Не знаю. Ну ладно. Вы по этому поводу хотели сказать? Нет, но с другой стороны, понимаете, насчет веры, да, скорее всего.
Как бы на самом деле хотел сказать про автомобиль.
А зачем нам тело вообще в той, там, в той жизни? Там тело нам... Ну, хотя христианская традиция, она говорит, что потом встанут останки, да? В момент второго пришествия. Да, да, он воскресит всех, и тогда тело нам нужно, точно, вспомнил. Да, давайте.
Про машину можно?
Давайте, давайте, конечно. Мы легко перейдем.
Стою на подземной стоянке, подбегает мужичок, а у него новая Тига Про, ну вот, Тига четверка.
Ага.
Вот. Он говорит, как машинка? Я говорю, ну 4 года, я говорю, вообще как бы вообще ничего нет. Он говорит, и не меняйте, если захотите.
А вы на чем, еще раз, на чем вы стоите? Какой у вас?
А, это Hyundai Creta.
Крета. А он такой подбегает, говорит, не меняйте, достала меня моя Тига.
А у него, Тига четвертый, он говорит, да, я хотел взять бэушную, но вот с бэушной что-то не получилось, а теперь, говорит, типа жалею, что не взял вот такую же Крету, только в рестайлинге в этом.
Угу.
Я говорю, ну вы сильно не обольщайтесь, я вот на свою могу колодки найти, а вот на новую, которая вот измененная уже, последний рестайлинг
Крета. Да, да.
На нее чуть-чуть посложнее. Он говорит, ну, есть же параллельный импорт. Я говорю, ну, наверное, есть, но там дороже.
А вы бы ему сказали, а вы бы лучше вместо того, чтобы Тиги покупать, купили бы CS-35 Чинган, и лучше вам было бы тогда бы.
Ну, вот, не знаю, как-то он так, хотя машинка симпатично смотрится, и по размерам она как Крета, вот он именно искал такой компакт.
Угу. А что ж не так? Вы не спросили?
Он недоволен, чем? Но не сказал, чем, мы уже разбежались.
Понятно. Он из тех, кто, кто говорит, 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 а потом последнее предложение не договаривает до конца. И в результате... А вы бы ему еще сказали, а ты, вы бы, глупые газели, не галдели, а на будущей неделе пошли бы и Солярис купили себе. Солярис Извините, пока я не получу пресс-релиз от компании «Солярис», от бренда, от компании АГР, по поводу того, как нужно произносить, то есть как произносится название «Креты» новой, которая «Солярис HC», я буду все время в замешательстве. HC, ХАС... H как N русская, SC как S русская, или как... Вот буду постоянно путаться.
Моторы. Моторы.
6.32, говорит Москва, моторы, понедельник, 27 мая. Здравствуйте, доброе утро, снова на работу. В забой, давать стране угля, я счастлив. Я серьезно? А вы что, нет? Странно. Владимир сообщает нам о пригородах Техаса. Далласа, наоборот. О пригородах Далласа, но в Техасе. Кто на каком стоял? Техас — это штат, Даллас — это город, там застрелили Кеннеди. А пригород Далласа — это пригород города, где застрелили Кеннеди. А Техас — это штат, где пригород города, города, где застрелили Кеннеди. 10 вечера сейчас было только что, вот полчаса назад у Владимира, и 28 градусов. Вот она, мексиканская погодка. Извините, простите, что сказал? Техасская, конечно, причем здесь Мексика. Скорее, Мексика вся станет Техасом, чем Техас станет Мексикой. Правильно, Владимир? Правильно. Нам-то, мексиканцев. Да, значит, про Ярославку вопросы, что случилось на Ярославке. На Ярославке случилось то, что случается в Москве каждое утро стабильно в разных местах. Дорожно-транспортные происшествия. Одно УМКАД по направлению в город, в Москву. Второе было где-то на выезде из Мытищ где-то между Олимпийским и улицей Фрунзе, ну вот где-то здесь. Сейчас одно уже, вероятно, разобрали, то, что МКАД осталось, а в результате затруднения от Челюскинского. Очень тяжело стоит Ярославка. Это все из МКАД. Балашиха, значит, смотрите как, стабильненько, здесь вот на равных примерно промежутках образовалось сразу несколько ДТП. Первое у Монина, не доезжая до поворота на Монина. Второе в Щемилово, где поселок Рыбхоза, поворот вот этот. Третье в Балашихе до объездного шоссе, а четвертое в Балашихе после объездного шоссе. Но вот эти два последние, те, что в Балашихе, они между ними уже расстояние там километр где-то примерно. А предыдущие между ними где-то километров по 8-10 расстояния. Ну, как-то так. То есть направление балашихинское, энтузиастское, оно в нем энтузиазма, ну, как-то... Ничем не обусловлен энтузиазм вот этот. Да, и еще очень тяжело у вас на юге МКАД. Ну, в смысле, там всегда тяжело. Всегда тяжело. А сегодня особенно, потому что между Липецкой и Варшавкой на внутренней стороне, помимо 24 зон дорожных работ, еще два ДТП. Два. Одно сразу за Варшавкой, за Липецкой точнее, а второе перед Варшавкой, там, где поворот на Бицу. Там, где поворот на Бицу, средний ряд, правый ряд. Как-то мощно-то. Вот, ну, такой мощный замес. А то, что сразу после Липецкой, средний ряд, там сломашка. Ухи пооткручивать бы, а? С ломашком вот этим. Ухи бы открутить. Точно, да. М4 плохо, через Видное вообще не въезжает. Потому что на кольце, где новое кольцо, новая развязка Липецкой, из-за этого сломашки, который в среднем ряду, кольцо не едет вообще. Просто стоит. А еще там дорожные работы. Ну это с 1 марта, вы уже знаете о них. Так, значит, снова на даче Саша Зум сообщает. Как-то так. Саша, у вас немножечко сбились внутренние часы, внутренний календарь. Немножечко, на пару дней буквально. Сегодня не пятница, нет, сегодня понедельник. А какая дача? Понедельник. Саша, возвращайтесь. Не выходите на дачу, не совершайте ошибки. На работу, давайте на работу. Так, еще у нас щелчок, тоже грустно, как всегда. Молодой дедулька, доброе утро. Муж посоветовал, хуже мути с утра я не слышала, пишет Олеся Леснова. Муж посоветовал послушать программу, не слышала. Особенно про утилизацию трупов. Вы извращенец, это смаковать, пишет Олеся Леснова. Олеся, вас говорит страх смерти, скажу я вам. Страх смерти заставляет людей сакрализировать эту тему смертельную и делать, и табуировать ее, к тому же. Сакрализировать и табуировать, делать ее табу. Во, у вас хомячки не умирали никогда, ну вообще ничего такого. Это не я придумал компостировать, Олеся. Оля, наоборот, извините, Оля. Оля, она говорит, она не Олеся. Хотя, может, и Олеся. Простите, пожалуйста, я не придумывал компостировать. Эта тема была изобретена даже не американцами. И вы бы очень удивились, узнав, какой отклик она нашла в сообщениях. И причем многие люди знали это еще до американцев, что так нужно поступать. И больше того, многие хотели бы стать деревом, а не скелетом, разложившимся под землей. Вы уж простите, что мы вашу тонкую душу затронули этой костлявой темой. Простите, Оль, не обижайтесь. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро. Головка Топят, Сергей. Роман, да. Я хотел поехать в Улан-Удэ зимой, но мне позвонили, к сожалению, я вам звонил, и пришлось ехать туда, в зону Донбасс, в Луган.
Да.
Вот действительно, тема смерти, она, там сотка ребят гибнет. И вот я людей знаю конкретно, жен, у которых дети, там это. И я писаю сейчас, если они слушают вас, каково им это? Можно как-нибудь вот эту тему больше не трогать?
Так вы сейчас ее сами тронули, я уже в автомобиле ушел 20 минут назад.
Я просто вам напоминаю, вы иногда увлекаетесь.
Нет, это вы послушайте. 20 минут назад тема ушла, вот вы увлекаетесь. Вот вы бы знали, сколько мне рассказали люди, что тема секса на кроватях, на картонных, на Олимпиаде, это, в общем-то, так себе, зачем нам это знать? Ну, не знайте, послушайте, ну вот, серьезно вам говорю, вот вы проанализируете ваше нежелание говорить о, там, о чем-то. Вот сейчас я начну говорить о Тойоте. И тысячи людей начнут рассказывать мне, что Toyota на самом деле ведра с гвоздями, во что нет другой темы, что ли, поговорить про настоящие автомобили, к примеру, про Volkswagen, что ли. Нет, вы не могли. Почему Toyota нужна? Нет, давайте мы сейчас поговорим про китайские автомобили. Масса Toyota-водов расскажет, что это все ведра. Ну как можно рассказывать о китайцах? Послушайте, вы определяйте сами там себе, включайте поворотники. когда едете, ладно? Там, не заезжайте за стоп-линию, ну, на перекрестке. Ну, я же вижу вас, вот вы едете уже, вы к перекрестку подъезжаете так, что вы можете остановиться перед стоп-линией, а вы так едете, 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 и на 4 метра проезжаете стоп-линию за перекресток. Раз, так туда и уехали. Вы поворачиваете, вот я еду за вами, вот лично за вами еду, и проезжаю за вами 5 поворотов на работу, пока еду, и ни на одном из них вы не включаете поворотник. Ни на одном. Вы думаете, что это, ну, это не обязательно вообще. Во дворах тоже. Позавчера был во дворе таком, где автомобили ездят по двору. Я уже отвык от таких. Вот. А там прям вот по дворам ездят. И там вы тоже ни разу не включаете поворотники. Ну, типа вам кажется, что людям, которые идут и переходят во дворе дорогу, а они там ходят везде, не по пешеходным переходам. Там в целом пешеходная зона во всех дворах. И они могут из-за любого автомобиля выйти и по любой дороге идти как угодно. Но вы считаете, их не нужно информировать о ваших маневрах. Вот вы едете, перед вами Т-образный. Можно налево поехать, а можно направо. И по всем дорогам со всех сторон идут люди. Люди. И там гибнут дети. Я вам хочу сказать. Вот вы говорите мне про зону боевых действий, а я вам говорю про город, про двор обычный, жилой. И там гибнут дети постоянно. Их давят просто. Давят автомобилями детей. Но это не повод для вас включать поворотник, сообщить людям на дороге, что вы сейчас в них повернете. Понимаете? Но тема компостирования людей в Калифорнии вас задевает. Вот задевает это вас тема. И вы не хотели бы ее слушать. Так вот, я хочу вам сказать следующее. Запомните это, пожалуйста, сейчас. Один раз, ладно? Вы, пожалуйста, определяйте, как вы ведете себя в обычной жизни. Определяйте. Каждый на своем месте. Определяйте, делать или не делать маленькие мелочи, из которых строится потом вообще вся жизнь и безопасность людей вокруг вас фактическая. А я, в свою очередь, определю тематику, которая мне интересна в эфире, и буду о ней говорить. Давайте так. И я не буду бегать по дворам, стучать вам в окна, требовать, чтобы вы вышли, и все высказывать вам про то, что вы не включаете поворотники. Я оставлю это на вашей совести. А вы оставьте мне на моей совести, как и когда мне говорить о компостировании людей в Калифорнии, которая стала очень модным, и это новость просто такая, понимаете? Давайте так договоримся. Вот и все. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Роман, будьте добры, хотелось бы узнать, а есть ли какие-то ГОСТы, стандарты по лежачим полицейским?
Вы имеете в виду по крутости лежачих полицейских?
Да, я как-то посчитал, где-то 6-7 видов. Есть такие, которые при скорости 20-15 км в час передняя подвеска выплевывается прямо.
Есть такие, которые невозможно ни на какой скорости комфортно переехать. Ни на какой. Даже 3 км в час едешь, все равно бам, колесо переднее бьется такое. Бам, после него. Есть такие. Спасибо. Спасибо вам большое. Значит, как они у нас, лежполы? Называется ГОСТ. Ну, ГОСТ не знаю, стандарты, наверное. Стандарты для лежачих полицейских. Я думаю, что стандарты связаны с шириной, там еще чем-то, высотой, а крутизной спуска. Согласно новому стандарту, вообще есть. Но удивительно, что мы усомнились в том, что для лежполов есть стандарты. Конечно, есть. Извините, я сейчас приношу глубокие извинения вообще всем, кого тема лежачих полицейских сейчас затронет. Какими вы нежными стали, господи. Я только что подумал, что вот с этого, вот с этой нежности вашей и начинается вот это, вот трансгендерность и все остальное. Нет, как вы могли назвать меня мужчиной? Я вижу, не мужчина. У меня 64-й гендер, и я... ну, еще там что-то. Окей? Значит так, давайте, да, если кого-то оскорбляет, а я помню, кого-то даже из депутатов, по-моему, оскорбляли лежачие полицейские, и они предлагали их переименовать. Во что? Я не помню, во что. В лежачих милицейских, что ли? Согласно новому стандарту, высота лежачего полицейского не должна превышать 7 сантиметров, а длина преграды не должна быть менее ширины проезжей части. Опа. Длина не менее ширины. Окей? Это такая формулировка. Длина не менее ширины. Допустимое отклонение не более 20 сантиметров с каждой стороны дороги. Поэтому Нет, ну вот эти 20 сантиметров, они интересны, конечно. Они как раз для самокатчиков удобны, потому что через полицейский на самокате перепрыгивать не очень. Для устройства полицейского должен быть предусмотрен водоотвод с проезжей части. Все. Теперь лежачих полицейских будут устанавливать по ГОСТу. Это статья от 15 января 2008 года, между прочим. ГОСТ Р-5265-20-06, потому что от 20.06, я правильно понимаю? Думаю, да. Регламентирующие технические требования к искусственным дорожным неровностям. Угу. Насчет ширины я не очень понимаю. Насчет не ширины дороги, а ширины самого полицейского, для устройства полицейских. Потому что вот это ощущение крутизны, оно возникает не из-за того, что он высокий, а из-за того, что он высокий и узенький. Правильно, лежачий полицейский? Ну, давайте так, разберемся с физикой. При высоте 7 сантиметров, вот если она стандартная высота 7 сантиметров, то если ширина, на которой пик высоты, это серединка полицейского, а по краям это 0 сантиметров, правильно, высота его? Ну, вот вы уезжаете. И чем уже он будет, тем круче эта фигулина будет, и в результате она превратится просто в бордюрчик такой 7-сантиметровый на дороге, который невозможно переехать мягко. Поэтому полицейский, он по ширине должен быть широким, чтобы пологий въезд, пологий съезд был на него. Но тогда он не будет никого останавливать. И вот именно про ширину я здесь самого лишь пола. Я здесь вообще ничего не вижу. 7 сантиметров высота... Длина преграды не должна быть менее ширины проезжей части. Все. При монтаже необходимо обеспечить условия, чтобы водитель обязательно заметил преграду. Для этого устанавливаются предупреждающие знаки, а на поверхности полицейского должны быть размещены специальные светоотражающие элементы. Хотел бы я посмотреть, как эти самые блюстители ГОСТов прошлись бы по селам, по деревенькам, по каким-то подачным этим поселкам, где асфальтовые делают сами местные жители такие асфальтовые надолбы, никак не обозначая их. И ты такой едешь ночью, и такой ду-ду, въезжаешь в эту штуку. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Алло, здравствуйте, Роман.
Доброе, да, приветствую.
Те, кто не спит, с добрым утром. Я насчет ширины полицейских, просто немножечко в теме. Они называются, правильно, как вы сказали, по ГОСТу искусственно-дорожная неровность, а ширина у них составляет 0,5 и 0,9.
Метра.
0,9 это дело, да, вот сборные элементы резиновые, я не про асфальтовые говорю, а вот те, которые сделаны вот из этих элементов, где автотранспорт ходит, общественный автобус, там можно 0,9 ставить шириной.
Мы правильно с вами говорим? Я имею в виду не ширину, но это как бы ширина имеется в виду вот между точкой, где колесо въезжает на него и съезжает с него. Вот эту ширину
мы имеем. Да, я про это.
0,5 и 0,9. 0,9 это почти метр. Ничего себе, такие широченные.
Да, они сборные там элементы. Вот, вы можете даже, нам скорее всего, там в конце ГОСТа есть табличка, чего они должны изготавливать. Я просто уже не помню.
Я понял. А как же получается, что вот есть реально такие, которые мягенько проезжаешь, а есть такие, которые вот они очень узенькие, мне кажется, и очень высокие. Получается, что с ударом ты постоянно на него въезжаешь, и такой ду-дум, ду-дум, постоянно. Вот, ну нет вероятности проехать его иначе.
Вот, честно говоря, я не знаю, может быть, там они сейчас разные материалы используют для них.
А я смотрю, что есть еще. Вот 0,35, точнее 250 миллиметров, 350 миллиметров, 500, 900, 1100 ширина при высоте 58 миллиметров. Еще 300 какие-то, и это для кабеля какой-то. И их очень много на самом деле, вот эти ограждения, я их нашел. И как будто бы все...
Стоп, какие ограждения?
Ну, вот эти лежачие. Лежачие полицейские, средние. Да, неровность. Вот, я их сейчас рассматриваю. Сами секции. Вот, вес 6 килограмм, высота 50 миллиметров, ширина 350, длина полметра. Вот.
А вы ГОСТ смотрите?
Не знаю. Я
производителя на сайте?
Один из... Объединенные ресурсы, компания, такой красивый сайт у них прям вообще.
Так это производитель, я вам про ГОСТ говорю.
А он напишет, вот смотрите, искусственные дорожные неровности от ПТК «Объединенные ресурсы» соответствуют требованиям ГОСТ. Это прямо в начале написано. Для их производства мы используем специальную инновационную резину
Ну, там резину, да, если так простым словом, резину можно назвать. Но резина резине тоже рознь.
Написано, что по ГОСТу, они все соответствуют ГОСТу. И вот такие разные.
По ГОСТу я говорю, вот сейчас мы это, на дорогах видим, где-то 0,5 и 0,9.
Я понял.
Они ширину и концевые у них разные, зависят от
этих. Есть такие, да. Спасибо. А как...
то, что вы сказали, как... кстати... Да, извините.
Говорите, говорите, и вы меня простите.
Ну вот вы тогда, когда озвучивали, говорили, что непонятно ширина и длина. Ну тут имеется в виду ширина проезжей части, а длина элемента...
длина элемента.
Потому что он... Ну, в смысле, всего уже, изо всех сборных штучек эти сам, потому что он лежит от борта до борта и поперек.
Да.
Поэтому у него длина его
абсолютно
общая, да.
Скажите, поперек. А как определяются, вот нам всегда тоже было интересно, кто определяет, где они должны лежать, эти полицейские?
Ой, это тоже, я так на памяти помню, у них разные есть места, тоже регламентируются. В основном это пешеходные переходы, там, по-моему, метров за 20. До пешеходника, после, и комплект знаков.
Угу. Ну, у нас масса переходов, где лишь полов нет перед ними. А есть места, где никаких переходов нет, а полицейские лежачие есть почему-то.
Нет, ну, наверное, от интенсивности, от школы. Везде
наезды там, допустим, тоже. Были или не были наезды на пешеходов в этом месте? Если были инциденты, наверное, там ставят их сразу.
Это же, наверное, и в ГИБДД, скорее всего.
Понял, спасибо.
Они же все это ставят.
Спасибо вам огромное. Спасибо за информацию. Это видите как, вот. Как-то определяется. Но я вот на сайте прям смотрю, и я бы сказал так, что вот... Я уже глазами вижу те, которые... смотрите, как определить, визуально как определить. Значит, с четырьмя такими, с четырьмя полосочками, видите, квадратиками, как окошко избушки. Это на полметра. Вообще без квадратиков это 350, когда желтый-черный секции. Без внутренних этих отметин. Когда они широкие, то у них внутри... черной резины, у каждой секции есть свои желтые квадратики. Видите, как окошки. Вот. И там, где 4 окошка на секцию всего лишь, это значит 0,5 метров. А там, где 8, видите, как окна в больших панорамных лофтах вот таких, то это на 0,9 метров. И вот эти на 0,9, они переезжаются просто вот так вот. Просто переезжаются как. Подвесочка говорит каждый раз «Спасибо». Спасибо такому лежачему полицейскому, потому что, ну, очень комфортно, очень. Потому что он широкий, вот, и ты его так плавненько переезжаешь. А есть вот такие лежачие полицейские, видите, они как, защита для того, чтобы кабель по дороге пробрасывать, а сверху вот эту штуку. Вот эти переезжаются очень плохо, очень, потому что они высокие, но по высоте такие же. А по ширине очень узенькие. Ширина 300 миллиметров у них. 300-350. И вот эти, вероятно, где-то для экономии, говорю я, думаю. Ну а как еще? Они стоят разных денег. Вместо широких кладут узенькие. Узенькие. И тогда у нас ду-ду-ду-ду в подвеску. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Алло, доброе утро.
Доброе
утро. Вы знаете, вот я в Монахово живу, да. Вот нас к домам как поворачиваешь, да. Вот, там где-то 800 метров, на этих 800 метрах их штук 30 стоит. Понимаете? То есть там школы и переходов понаделали, через каждые 10 метров. И вот скачешь по этим лежачим полицейским, это что-то такое ужасное. Я сейчас в объезд езжу, чтобы там, пускай там на полкилометра, километр дальше, чтобы не скакать по этому ужасному.
Понимаю. Смотрите, значит, ширина до 4. Ну, насколько? 4 полосы. Ширина 4-полосной дороги. Давайте посмотрим. 4 полосы, чтобы по 2 полосы в каждом направлении. Обычная дорога через обычный спальный район. Правильно. Ширина для скоростных автомагистралей с количеством полос от 4. 3,75. Для нескоростных дорог с четырьмя полосами 3,50. Вот, 3,50 и 3,50. Это 14. Четырьмя полосами. 3 метра 50 сантиметров. Для двухполосных, нескоростных дорог. 4 ширина для полос скоростного полотна. Низкоскоростного полотна четвертой категории. 3,50 это одна полоса, и 3,50 7 метров. Соответственно, 14 метров, правильно? 14. Четырехполосная дорога. Ого, какая широкая. Четырехполосная дорога, 14 метров. Теперь пойдем смотреть стоимость. Вы про стоимость поговорили. Я говорю, что мне кажется, что где-то экономят. Вместо широких ставят узенькие. К примеру, мы захотели с вами немножко сэкономить и решили поставить лежачий полицейский, который самый узенький, он же самый дешевый. Оптовая цена 999 рублей. Но мы оптом берем, правильно? Нафига нам полметра брать? Вот. Мы берем оптом. Соответственно, 999 рублей. 1000. Давайте округлим. 1000 рублей. За 1000 мы берем один элемент. Один. Секундочку. Сейчас я возьму бумажку. Мы считаем лежачие полицейские. 1000 рублей. Элемент. Вот. Если вот я к тому, что сколько мы сэкономим, если поставим дурацкий, вот такой очень неширокий, ширина всего 350 миллиметров при высоте 50 миллиметров, 5 сантиметров. Очень дурацкий, убивающий подвеску полицейский. Это 1000 рублей за секцию. 1000, очень удобно считать, кстати говоря. За секцию. Секция 500 миллиметров. 500 миллиметров. Ну, это получается сколько? 50 сантиметров, правильно? Сантиметр же это 10. Значит, 500. Нам нужно с вами... Сейчас, секундочку. Подождите. На 14 метров. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Меня Дмитрий зовут.
Да, приветствую.
Вот вы говорите про полицейские. Да, они не только подвески убивают, они и колеса убивают. Вот недавно случай у меня был. В Лобне проскочил, ну, проехал, ну, на скорости, на нормальной скорости проехал этот полицейский. Через 10 метров у меня колесо переднее левое спустило. Потом на шиномонтаже даже видно было отпечаток болта на этом колесе и дырка в палец.
Вот. Нифига вот себе.
Да, может, да, да, да. Так что аккуратнее, вот торчат они, видно, что торчат, а это, видимо, головка стерлась, ну, сама вот эта.
Есть, да, болты болтами, я тоже иногда проезжаю, думаю, нифига себе, когда торчат, значит, 2 на метр, а нас надо 14, значит, равно 28 этих элементов, или 28 тысяч рублей стоит просто лежачий полицейский, элементарный. Самый-самый первый, который, на мой взгляд, и есть самый опасный для подвески. Вот он, я вам выделяю его параметры. Вот, видите, я двигаю. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Телеграм-канал здесь, смотреть радио можно. Пожалуйста. Значит, вот, это когда мы решили сэкономить, но нам плевать на подвески, на людей, все. 28 тысяч мы потратили на полицейский. А теперь, если мы теперь возьмем средний вариант... Средний вариант, который условно комфортнее, но не то чтобы очень. Не то чтобы очень. Это при ширине, тот был 350, это 500 миллиметров. Соответственно, нам нужно те же 28 штук по цене 1500, я округляю, 1500. Это значит будет 28, 14, 38, 42. Уже 42 тысячи. 42 тысячи, если мы решили не экономить, ну, как бы сэкономить, но поставить более-менее комфортно. Это на одном полицейском разница 12 тысяч рублей. На одном. Извините, 14. На одном. И дальше мы поехали, если мы решили вообще не экономить и делать их реально комфортными. Такой при ширине 900 миллиметров. Первый был 350, средний был 500, а этот 900 миллиметров. Такой стоит при оптовой цене 3050 рублей уже. Мы округлим до 3000, ладно? 3000 округлили. Значит, умножить это нужно. Это 3000 за полметра. Соответственно, нам нужно таких на... Это самое... 28 штук. 3000 умножить на 28 элементов. Вот этих. 3 на 28. Соответственно, 3 на 10... Это 30, да еще здесь это 60, и 3 на 8, 24, 80, фига себе, 84 тысячи, правильно я посчитал? 84. Теперь смотрите, если мы экономим жестко, то мы потратили всего лишь 28 тысяч, а если не экономим и ставим комфортные, то 84. Это один лежачий полицейский, один, от бордюра до бордюра. Это я еще боковины не посчитал, потому что для них еще боковины есть. вот эти вот самые. Ну, они там, неважно, одна боковина стоит там в районе тысячи, полутора тысяч, что такое. 84. Таким образом, мы видим, что экономия, соответственно, у нас 84, 64, 56 тысяч рублей на одном. А если мы 10 их поставим, это 560 тысяч. А если 100, это 5,5 миллионов. Это без работы, внимание, просто материал. Просто вот обычная эта фигня. Отсюда же, наверное, еще и работа должна включаться. Ну, стоимость работы. А стоимость работы, я думаю, будет какая-нибудь... Ну, ведь профессионалы делают, высококвалифицированные, правильно этим занимаются, укладывают их. Это тоже, значит, где-то, ну, наверное, стоимость самого полицейского плюс работы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло, доброе утро. Ну, доброе. Дело в том, что комфортные полицейские-то, они не сдерживают скорость автомобиля. Если еще легковушки, седаны, скажем, притормаживают, то на джипе это, наоборот, аттракцион. Перескочить через плавный полицейский даже приятно. То есть и какой смысл в нем тогда?
Ну, смысл в нем, как бы вам сказать, смысл в нем в том, что он есть. Просто полицейские обычно снабжаются ограничением скорости, а за ограничением скорости обычно смотрит камера. И сам полицейский — это такая штука, ну, в общем, вещь в себе, честно говоря, потому что негативных факторов у него тоже очень много, и больше того, там еще и фактор здоровья. Потому что в разы, если не на порядке, то в разы увеличивается количество выхлопных газов в районе лежать полицейских. А их устанавливают, как правило, там, где как раз группы риска для этих самых газов. Дети, школы, сады и все остальное. Там облака смога над этими местами из-за полицейских. Это как минимум.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Понедельник, 27 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа. У нас программа здесь, а у вас? А в Калифорнии лежачие полицейские из мяса, из асфальта. Но посреди этого полицейского между полос движения сделана колея для машин скорой помощи, чтобы больной не подпрыгивал внутри машины, чтобы раньше времени в морг, чтобы не отъехал. Владимир, спасибо. Боковины входят в общую длину, Елена Козлова сообщает нам о лежачих полицейских. Вообще, тем лежачих полицейских нужно отдать ей должное. Встрепенула нас, как бы так, взбодрила. Все. Мы... Черт, я выбросил расчеты, и тут же появился специальный у нас здесь есть. Она такая... Расчеты унесла из ведра, и больше у меня нет расчетов. Короче, я помню, что там что-то под 64 тысячи, по-моему. Да, 28 самый дешевый. На четырехполосную обычную стандартную дорогу. Один полицейский, 28 тысяч. Ну, по тем расчетам, что я взял на сайте, а я взял на сайте производителя большой. Один из ударопрочной резины. Не один, ИДН, вот сейчас заграждение, из резины, все на свете делают. Собаку, видно, съели на производстве вот этого всего. Серьезно, такие прям мощный сайт у них, производители этих полицейских лежачих. Мы выяснили, что 28 тысяч стоит самый дешевый, некомфортный, и 64 стоит самый широкий, который комфортный, классный. Ну, такой, чтобы мягко проезжать его было. Ну, все равно ощутимо, но тем не менее мягко. Вот, разница заметная, заметная разница. И в итоге я не знаю, кто решает, какие куда ставить. Вы простите меня, просто вы спросили, я думаю, что хотя бы чуть-чуть тему лежполов приоткрыть, немножечко ее. Вот и приоткрыл. Так, по движению. Что в городе? Нет, давайте за городом. Что за городом сначала? За городом плохо уже от Ивантеевки, на Ярославке до Королева почему-то. Стоите у Королева, от Королева потом едете. Там дорожные работы, свеженькие. 27 мая. А сегодня какое? 27. Ну вот сегодня перед Королевом дорожные работы, а дальше возле Ивантеевки, на Ярославке там ДТП. Балашиха уже такая вот вся черная, потому что между Балашихой и Москвой там дорожно-транспортные происшествия. Из железнодорожного по носовихе традиционно все прям мрак, не едет ничего. На юге МКАД стоит внутренняя сторона от Липецкой до Варшавки. А по Варшавке, я вам так скажу, только вы не обижайтесь. Симферопольское шоссе. УМКАД ДТП, потом, не доезжая до МКАД, дорожные работы. И в результате вот это самое Симферопольское шоссе стоит на протяжении, ну, километров 12, если не больше, до Москвы. Прямо мощно, от Быкова, вот, ну, прям вот совсем. Это один из худших въездов, вот Ярославка и Симферопольское шоссе, очень плохие. На М4 вы не въезжаете тоже от Сапронова, потому что там аварии, дорожные работы, еще что-то, стоит вся развязка с Липецкой улицей, вот это на МКАД. И в результате очень плохо. Ну и такая, я бы сказал, движение в городе напряженное, обстановочка не то чтобы очень. Мы начинаем... Для чего? Для кого вообще мы начинаем эту новую рабочую неделю? Для себя, конечно. Нам сразу несколько гидрометцентров, там какие-то фобосы и еще кто-то обещали рекордную неделю в плане погоды. И тяжковес даже, по-моему. И, может быть, даже Вильфанд появлялся. Может быть, не исключу этого. И все говорили одно и то же. Это погода конца июня, там, июля какого-нибудь. Потому что точно не майская. Вслед зиме у нас реально май — это такая история. Все было. И обычная весна была, и зима была, и снег был. И вот теперь мы дошагали до того момента, когда в мае у нас будет пекло. Сегодня уже плюс 15 сейчас. Ощущается как 13. В течение дня 23, потом до воскресенья 26, 28 в среду, 27, 28 снова в пятницу, 27, 27, 1, 2 июня, суббота-воскресенье, 27, 27. Ночью, сегодня 13, потом 15, 17, 17, 17, 17, 17, в середине недели осадки. Сейчас как будто солнечно, завтра тоже как будто бы солнечно, давление высокое, сами видите. Влажность нормальная, ветер приличный, индекс ультрафиолетовый замечательный. День, сколько длится, сейчас я посмотрю. Я не могу смотреть. Или могу? Нет, могу. Восход в 3 часа 58 минут, закат в 20:54. Таким образом, световой день 16 часов 56 минут. Луна убывающая, туда и дорога. Магнитное поле спокойное. На солнце вспышки, а поле нашему магнитному, да плевать вообще. Да пофиг оно такое. Да пофиг. Я такое мощное, что вообще. Да. Что касается осадков, здесь я бы рекомендовал не расстраиваться, потому что, вот вы думаете, среда, там осадки, может, и сегодня тоже будет. Москва — генератор своего климата, микроклимата, и поэтому у нас тут свои собственные грозы могут быть, вот, ну, все что угодно, свои собственные. Так, Андрей сообщает про то, что на даче асфальт новый сделали, и машина теперь очень быстро ездит. Обращались в администрацию для установки лишполов. Ответили, что не положено. Выездная комиссия должна делать замеры интенсивности чего-то там. Предложили, чтобы мы сами сделали за свой счет. Сказали, что не имеете права, приедут, снимут. А, понял, жители говорят, так мы сами, у нас, мы наберем 28 тысяч. А им говорят, нет, права не имеете, приедем, снимем. Это правда, права не имеете. Больше того, даже если бы у вас там все было разбито, у вас там были везде ямы на яме, и ямы бы погоняло, и вы бы решили сами эти ямы заделать чем-нибудь, то вас приехали бы и заарестовали. О, и в тюрьму посадили бы. Дело бы завели на вас и все такое. Серьезно? Вы что думаете, я шучу? Вы помните зимой или осенью, когда это была история про в регионе, в каком, не вспомню, водители скорой помощи, они там на УАЗиках, на буханках ездят, скорые на буханках. И дорога была настолько разбита, что действительно, вероятно, это могло повысить как-то уровень летальности, этих количества недовозов живыми пациентов. Вот. И водители сами сделали дорогу. Приехали, засыпали там гравием, еще ничего. Приехала транспортная прокуратура и возбудила дело. Серьезно. Потому что, ну, вы вот сейчас вы засыпали самовольно, а потом в следующий раз вы приедете, наоборот, что-нибудь это самое вычерпаете оттуда сами. Ну, раз научились уже.
засыпать. Так вы так и вычерпаете, раздолбите там что-нибудь. Только специальные организации могут этим заниматься. А то, что они этим не занимаются, ну так вы на это жалуетесь. А сами не засыпайте ничего. Это часть дорожного законодательства, а законы, в широком смысле слова, как известно, это скорее инструмент дровосека, чем нейрохирурга. Закон — это скорее такая штука в виде огромной секиры. Вот. А потом уже там, когда какие-то дополнения начинаются, сноски, какие-то оговорки, вот это все уже оговаривается отдельно. Вот более мелкая результативность действия законов. Поэтому в самом широком смысле слова действительно они правы, вы не имеете права законного брать и самостоятельно лежащих полицейских устанавливать. Ой. Другое дело, что такое количество мест, где я вижу, что эти самые надолбы асфальтовые сделаны самостоятельно, вовсе не дорожными организациями. Третье транспортное кольцо после Волгоградки в сторону Андропова у Дубровки. Дорожно-транспортные происшествия. Будьте готовы, сейчас там тоже все остановится. Причем в левом ряду, в левом, в 7 часов 9 минут. А сейчас 7.14. В левом ряду аварийный автомобиль. Держитесь правее. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро. Мы в деревне поставили лежачих полицейских сами.
Так.
Ничего, все молчат.
Молчат.
Потом, я не знаю, это маленькие дорожки внутри уже деревни или внутри дачного участка. Я думаю, это никого вообще из службы не должно волновать.
Не, ну, в смысле, ну, должно, конечно, должно, должно. Если только вы не Собакевич или Коробочка, или, кто там еще, Плюшкин. Или, ну, если вы не помещик, я видел, ну, Манилов там еще был. Вот если вы не Манилов, а за Маниловки никакой нет. И Манилов, за Манилов. Так вот, и это не ваше имение. Имение ваше просто вот, ну, имение. Ну, в общем-то, дороги имеют отношение. Тут вопрос, ну, уставные документы нужно смотреть. Там на балансе кого находятся эти. Потому что, ну, действительно, в этих коттеджных поселках, ограниченных территориях каких-то там вопрос баланса имеет отношение. И если вы на себя взяли управление, если на себя взяли организацию там всего остального, и дорога на вашем балансе, и вы советом этих жильцов, там, собрание собираете, у вас членские взносы, люди собирают деньги, у вас есть фонд свой дорожный, внутренний ваш, и вы за него, за деньги этого фонда ее содержите, эту дорогу. Это одна история. А если нет, так другая. Государство тоже нужно зарабатывать на рынке. Все зависит от того, чья земля. 298-й сообщает. Да, да, я тоже так думаю. Предлагаю повысить акциз на бензин, пусть на дополнительный доход покупают лежачие полицейские. Всем будет комфортно. Нурик Вегажан. Да, хорошо. Так, кому обратиться под СВХ на Рязанском проспекте? Ощущение попадания в Бермудский треугольник. Там не то что разметка, как бы колеса не потерять. Кому бы достучаться? Андрей Лав сообщает. Андрей, я так чисто интуитивно понимаю, что какая-то проблема там, вот, но если бы вы чуть, может, глубже проблему описали бы, чтобы понятно было. А так вообще, я думаю, что обращаться в любом случае на МОСРУ нужно. На госуслуги. На МОСРУ. Найти там где-нибудь раздел какой-нибудь, примерно похожий на вашу проблему, и туда обратиться. Доброе утро, Мегасол, Норик Вегажан, молодой дедулька, приветствую. Елена Козлова здесь, Петр, Евгений Дромер и Владимир с нами. Владимир Калифорнийский. Yeah. Потому что из Калифорнии, а что делать, Владимир? Держитесь, мигрант из Корея Таун, вам тоже добрый вечер. Уже даже доброй ночи, скорее, в вашу Калифорнию. Тига здесь, Андрей, имперский инженер. И Дмитрий. И Панк 13, Руслан и Олтайгер, Мегасол. Доброе утро, Маугли и лучшие люди планеты. И приветствую в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК, бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Сразу же после Липецкой улицы по внутреннему МКАД нужно держаться левых полос. До Бирюлёва. А между Бирюлёвой и Липецкой внутренними. МКАД крайняя правая, ДТП, фура и легковушка. Ага, это схема движения от Тиги, нашего корреспондента на юге. Иван Лукин о движении из Подольска в Москву по Калужке М2 стоит в усмерть. Просто вот стоит так, как если бы... Спасибо дачникам. Суровые подольские дачники. Владимир Горыныч, доброе утро. Леший Стамилин здесь. Приветствую, Валер Мирон. И Евгений Лебедев с нами. На беговой, кстати, традиционные ежегодные ремонты. Я думаю, там должны отбойники менять. Каждый год одно и то же. Вот в районе съезда на Хорошовку до этого места внешняя и внутренняя трешка стоят в усмерть. Получается, внутренняя от Кутузы. А внешняя трешка от Нижней Масловки. На лете. И они на лете. Трасса М4 Дон, М11 Нева перевели на летний скоростной режим. Максимальная разрешенная скорость на участках М4 М11 повышена до 110 и 130 километров. Соответственно, чему? А, М4 110, а М11 130. Вот как. Вот вы все спрашивали, почему на М4 там то 90, то 110. Это местами там то летний, то зимний режим был. То летний, то зимний. То летний, то зимний. То летний, то зимний. То летний, то зимний. А теперь только летний. 110 на М4 и 130 на М11. Отправляйтесь в путешествие. Внутренним туризмом, давайте же, ну, занимайтесь, ну, что. Вам, смотрите, скоростной режим комфортным сделали. Говорит МСК-бот, здесь читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот. Это лента сообщения нашего телеграм-мессенджера. Бот-мессенджера. Радио говорит МСК, это телеграм-канал. Здесь смотреть и слушать, и читать. Смотреть, слушать и читать. Уже можно забрать в телеге пилюлю первую и вторую тоже Щукины. Все, заходите.
Говорит Москва. 94,8.
Это такой телеграм-канал. Щукины, все. Буду рад. Запрыгивайте. Смотрите, читайте, предлагайте. Кстати говоря, по предложениям краш-тест можем заладить уже минут через 15. Если и когда. Если и когда, пришлете сюда... Ваши предложения. Говорит МСК-бот. Вот здесь читаю, здесь принимаю. Говорит МСК-бот, бот-мессенджер. Слушайте, Новая Рига вообще какая-то запредельная. Вообще запредельно. Запредельно все. Уже нужно включать. То есть площадь. Офигеть. А что у вас на Ленинградке там? Вы молчите. Зацкад там далеко-далеко в области. Зацкад, какие-то аварии. У Солнечногорска мощное что-то. Это причем на М-10, что характерно. Перед поселком, санаторием Министерства обороны. Но вы даете. Реки на кресты. Реки на кресты. Так называется местечко. Угу. Ну, Солнечногорск. По направлению в Москву ДТП в левом ряду. Мощно стоит. Потом, не доезжая пару километров до ЦКАД, по Ленинградке та же М-10, левый ряд, деревня Радумля. В Радумле тоже ДТП. Потом после поворота на Шереметьево, где Шереметьевское шоссе, это поворот на терминал Б, с М-10, опять же, бесплатный. Черкизово вот здесь. ДТП и в направлении области, и в направлении центра. Ребят, ну вы даете. И потом по Ленинградке вы до МКАД практически стоите. А на Ленинградку с внешней стороны МКАД съехать тяжело, поэтому от Дмитровки стоит внешний МКАД. А на самой Дмитровке, где мост через Москва-реку, через... Это река Клязьма, извините. Через Клязьму мост, Дмитровка. Ну, знаете, там ремонт идет. Там тоже ДТП, и туда, и сюда, и поэтому из области пробка километров 5, и в область черная пробка перед мостом. Вообще нет нормальных въездов в город, я вам так скажу. Ярославка от Ивантеевки до МКАД, Балашиха, ну, сами знаете, черная, Энтузиастов от Медвежьих озер, мрак. Потом на юге это вообще кранты. От Подольска стоит Симферополька. От Подольска, понимаете, о чем я говорю? Из Подольска Симферопольское шоссе, черное в Москву. М4 тоже от каких-то, от Сапронова, даже раньше начинается пробка по М4. Там внутри этой пробки аварии, и внутренний МКАД стоит тоже мощно от Липецкой до Варшавки, черный прямо. Я не знаю. Вот перед Домодедово, где Вострякова, тоже далеко в области ДТП. Как-то... Ну, не знаю, дачный сезон во всей красе. Александр Евгеньевич предлагает такую трактовку происходящего. Я не знаю, а как это влияет, дачный сезон? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Здравствуйте. Как раз на краш-тест предлагаю чемодан 95-й и ГАК 8-й.
А уже был такой, краш-тест?
Был. Обидно. Я просто на выходных был в салонах.
Хотите, вот вы пока расскажите свои впечатления, а я найду результаты и скажу вам, как мы там проголосовали, потому что это было даже чуть ли не зимой.
Короче, богаче смотрится, и отделка, и все.
Угу.
А Чинган более, ну, по возрасту мне так больше подходит. Единственное, что меня удивило в Чингане, это, наверное, зависит от дилера еще. Нерусифицированная центральная панель, там, расход там какие-то эти...
А, вы имеете в виду бортовой компьютер, который не...
Да, вообще, я сколько...
Это где? Это в Чингане?
В Чингане.
Еще в Чингане, да. Вы обратили внимание, что теплые опции там, ну, как бы их мало,
Нету.
Их совсем нет, там даже подогрева сидений нет вообще.
Нет, вот все равно, вы бы спросили у них там как бы... Машинка, в принципе, нормальная, я даже прокатился.
Да.
Вот, а ну как это так? Ну, непонятно. Вообще, вот. Может, они планируют ждать, вот.
Я так. Прямо спрашивал, прям подходил и прямо говорил, на что мне прямо сказали, все будет. Я говорю, когда будет? Они говорят, будет. Вот. Когда-то будет. Все, я нашел результаты, столкновения. Правда, это было еще до того, как сгорел ГАК вот этот на заправке, где-то там в Ростове или где. 1073 голоса за ГАК проголосовало 65%. 35% за Чинган. 35% на 65%. То есть Чинган очень-очень проиграл. Я думаю, что все дело как раз... А мы голосовали зимой, это было вообще чуть ли не в декабре. И тогда теплые опции имели очень высокое значение. и комплектация, и плюс с меню тоже там не все то, чтобы очень. И в результате вот это отсутствие подготовленности на фоне дерзкого внешнего вида ГАК и всего остального, вот, вот к таким результатам, вот к таким итогу краш-теста ну, и привело вот, все это.
Да, если позволите, ГАКи мне немножко, конечно, классные, фары со шторками, все дела. Не насколько он дороже стоит, чем ГАНа, там 1300, наверное.
Ну да.
Если брать такую разницу. Фары вот эти, вот они, конечно, классные, все дела, но что-то я подумал, а затрутся, камешек прилетит, что с ними делать, как? Это же они будут стоить, как у самолета каждая, вероятнее всего, вот так вот на дальнейшем.
Дальнейшее, наверное, ну, у всех оптика сложная сейчас, поэтому тут такое дело.
Ну,
Чинган, да, он и весь сам тоже чуть-чуть такой. Более классический, я бы сказал, консервативный. Ну вот смотрите, вы видите, вы хотели краш-тест, мы сделали. Вероятно, через какое-то время можно обновлять данные по краш-тесту. Ну, в смысле, еще раз. И таким образом дополнительно еще как бы проводить замеры того, насколько изменилось ваше, со временем изменилось ваше отношение к той или иной модели. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, я хотел сказать, мы тут товарищу машину смотрели в выходной день, покатались по салонам.
Так.
И вот посидели в танке 500.
Так.
В районе 6 миллионов, который, конечно, сзади у него бесподобно.
Так.
Вот, и знаете, какой контраст был? Мы зашли в салон Volkswagen, там продают, я честно не знаю название этих новых моделей, что-то наподобие Тарамонта, я так понимаю, из Китая, такой огромный-огромный.
Только купешный размеру... такой, да? Он как
ну,
купе.
Похож, да. И вы знаете, что хотел сказать? Мы посидели сзади, и это просто какая-то скамейка сзади, деревянная. Понимаете, никакой формовки нету. В танке 600 сзади просто утопаешь. Лег и думаешь, везите куда угодно меня.
Да, да, 500, потому что 500 это, конечно, это, ну, он за заделом и прицелом на премиум. А ты Рамон, как ни крути, ну, бюджет. Квадратиш, практиш, гуд.
Моторы. Моторы.
7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, хорошо, что вы здесь. Ох, как хорошо, понедельник, 27 мая. Мне здесь расписывают подробненько, как это происходит и каким образом фактор дачника влияет на фактор пробок сейчас. Вот сейчас, в этот момент, в четверг уезжает, в понедельник возвращается. Это все мне понятно, это мне понятно. Я просто, у меня как бы нет знака равно между возвращаются дачники и бесконечное ДТП. Ну, я все время возвращаюсь каждый день домой, вот. И каждый день потом возвращаюсь сюда тоже. И это, вот я еду, и не обязательно я еду постоянно через сплошные ДТП. Хотя я возвращаюсь тоже. Как трансформируется возвращение дачников в бесконечное ДТП везде? На ближайших подступах к Москве, на дальних подступах к Москве. И вы меня простите, но если бы ровно то же количество людей возвращалось, но только не было бы ДТП, движение было бы куда более бодрым, активным. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Илья Подольчанин. Хорошего дня, хорошего настроения.
Поэтому думаю.
Роман, только что я проехал причину образования пробки от Подольска до, скажем так, МКАДа. Здесь дачники вообще ни при чем. У человека, я видел эвакуатор в крайней левой полосе. Открыт капот. Но три свободные полосы, и все хотел прямо вот вырубиться. Все едут, смотрят, что там случилось. Вам что, никому, никуда никому не надо? Три свободные полосы. И вот как черта, и все потом поехали. Дачники здесь ни при чем. Главное, рожу свою приткнуть. Всем хорошего дня и настроения.
Да. Ну, вот голос датчиков. Датчики ни при чем. Но у меня здесь много, много картинок про обочечников, про все остальное, что, дескать, датчик он как мы, как обычный человек. Но только со своим представлением культурки движения. Культурки такой, дачной культурки, дачной. Ну, такое, простой. Ну, да. Ну, брат, ну, ты хочешь стоять, ну, постой. А я хочу не стоять. Так что я по обочине, ладно? Ну, в смысле, то есть... Дачник, как, ну, я интерпретирую ваше сообщение. Дачник, он в своей простоте предполагает, что ты стоишь в пробке, а не едешь по обочине, только потому, что ты так решил. Ну, в смысле, ты просто не хочешь ехать по... Вот он хочет и едет, а ты не хочешь и не едешь. Ну, так вот обстоят дела. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
Вот доброе утро всем, Роман, доброе утро. Согласен полностью. Абсолютно такое незначительное происшествие на дороге. Все мимо едут сразу же на свободной дороге, снижаете скорость. Вот то, что предыдущий звонил. Это вот действительно у нас вот открывают рот и все. А в субботу, возвращаясь по новой лиге, наверняка всем известно, вам тем более, после Шелудькова в сторону Москвы, километров ну, 20 где-то после Шелудькова, да?
Да.
И асфальт кладут. Вот вам и все, и началось. Субботу, это в субботу было. Я могу представить себе, что будет там.
Ну, а когда же им еще как асфальт-то класть?
Ну вот, да, и все это нервы, все это накапливается. Плюс рабочие летят, плюс пятое, десятое. Люди выезжают оттуда уже раскаленные, накаленные. В общем, короче, вот так. Спокойней, спокойней.
Ясно. Спокойней. Надо что-то применять. Надо что-то применять какие-то успокоительные. Так, секундочку, я подписываю. Значит, я подписываю этот краш-тест. Я все уже решил за вас. Ладно? Так, это все. 2021. Надо писать, что 21 года. Или же... Народный автомобиль. Вот. Туарега. Туарег тоже 21 года. Обратите ваше, пожалуйста, внимание. Я хочу, чтобы вы внимательно обратили ваше внимание на краш-тест. Потому что, ну, в смысле, не на краш-тест, а на параметры. Потому что здесь мы сравниваем не только автомобили как технические устройства, но еще и целый комплекс, в который входит обслуживание, стоимость обслуживания, надежность узлов, агрегатов, всего остального, предполагаемая надежность. Ну, то есть такая надежность мифическая, потому что фактическую надежность можно только определить, исходя из статистики поломок, а такой статистики у нас никогда нет. Ну, производитель ее не публикует. Сейчас, краш-тест я дооформлю. Серьезно, тут прям вот... слезинка в глаз попала, глядя на этот краш-тест. Прямо вот чем-то пахнуло таким... Чем-то таким ностальгическим, чем-то таким... Ой, качественным, чем-то таким, вот что-то такое, прям вот вообще. Нет, честно говоря, не хочется пилить краш-тест мотоциклов на том основании, что пробки задолбали. Евгений Дромер, извините, я, во-первых, в мотоциклах небольшой знаток, вот, а обоснование должно быть каким-то другим для краш-теста мотоциклов. Потому что, честно говоря, я за последние дни, столько уже наслушался про вас, один хотел... жену мою забодать на белорусской. Вот. Перестраиваясь через 5 полос просто под 90 градусов. Ну, то есть, вот четко перпендикулярно потоку, перпендикулярно. Ему он доехал крайним левым. Я думаю, по разделу ехал вообще. Просто по разделу. Там широкая разделительная, вы знаете. Крайними левыми. А потом ему нужно было вот где белорусская, ленинградка, в центр ехать, если. Вот прямо ему надо было к вокзалу, вероятно, повернуть, а для этого нужно уйти в крайние правые две полосы. Желательно в самую крайнюю правую. И он из крайней левой в самую крайнюю правую, пока красный, типа там все это стоит, но левые ряды стоят, а правые едут. И он вот под 90 градусов, прямо под 90, к остальному движению, то есть перпендикулярно, прямо перед капотами всех автомобилей такой начинает маневрировать, а правые ряды едут. И в одном из них жена моя едет. И она говорит, я в какой-то момент угловым зрением через другие автомобили увидела, что кто-то прорывается слева. И успела остановиться. Он перед ней в миллиметре, значит, раз. И бьет таксиста, который ехал самым крайним правым рядом. Просто бьет его в дверь, его складывает. И он продирает все от переднего этого крыла левого до заднего левого крыла, с собой, тушкой своей, мотоциклом, всеми вот этими, вот так, но удержался на ногах, но полностью там крыло, водительская дверь, задняя левая дверь и заднее крыло. Все, вот так вот, мотоциклом его. Хорошо, говорит супруга моя, я вовремя остановилась, и когда его разворачивал этот мотоцикл, он не зацепил меня, она говорит. Вот, а так вот ситуация, и все. Вот ровное место, ровное. Потому что что? Потому что не в вашем личном, а вообще в целом в представлении мотоциклистов сейчас, вообще всегда, на самом деле, ну и сейчас тоже, в Москве, есть движение и дороги, и движение по ним. И вами это рассматривается как некие тернии, через которые вам нужно пробиться к вашему праву. А какое у вас право? Ваше право двигаться – это что-то отдельное от общегородского московского движения. Есть вы с вашими возможностями движения, и есть весь остальной город, и все остальные дороги, и весь остальной трафик, который мешает вам реализовать свое полное право ехать так, как вам хочется. Потому что все остальные типа стоят, потому что они, ну, физически не имеют возможности ехать, они же на тачках большие. А вы же типа маленькие, и вы можете ехать, как вам хочется. И мы вам только мешаем проехать, как вам хочется. Вот и все. И вот это вот параллельное существование, которое пересекается исключительно в тот момент, когда случается, когда вас кто-то давит, все, дальше мы типа не пересекаемся. Вы типа своей жизнью живете, а мы типа своей какой-то. И пересекаемся мы только в тот момент, когда ДТП происходит. Вот. И тут вы начинаете бегать, шлепать себя по ляжкам, кричать. Вот, вот эти, вот это что, не смотрят зеркала, вот они вот что не смотрят зеркала, вот что они не смотрят зеркала. И везде я не видел для мотоциклистов вообще предупреждений по городу. Ну, мы знаем почему, кто у нас любит на мотоциклах кататься. Мы не видим предупреждений для мотоциклистов, дескать, мотоциклист, аккуратно в междурядье, мотоциклист, тебя могут не видеть автомобилисты, если ты быстро мчишься, ничего такого. Только к автомобилистам предупреждение, смотри в зеркала. Выехали мотоциклисты, так что смотри в зеркала. В какое зеркало его увидеть, черт возьми, когда он перпендикулярно едет, ну, поперек всех полос? В какое зеркало его надо увидеть? В какое? Объясните мне. Но если он сам изо всех сил лезет тебе под колеса, сам лезет, какие зеркала здесь, елки-палки, помогут? Вы меня простите, пожалуйста, что я так эмоционально. Но вот поэтому, как бы, ну, тема мотоциклов, она актуальна для меня, конечно, но вот не очень. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро. Доброе. Защищу мотоциклистов, сам
давайте,
мотоциклист.
Давайте, конечно. Давайте.
Скажу вам так, что каждый мотоциклист думает намного быстрее и безопаснее за себя и за тот поток, в котором он идет. И смотрит на порядок дальше, ну, поверьте мне.
Я верю. Но вы же понимаете, что нужно соизмерять то, что думаешь, видишь ты, со всем тем, что думают и видят другие. Ну, вы же едете абсолютно в потоке, вы же в потоке едете. Если вы едете среди тех, кто думает гораздо медленнее вас, то скорее вам надо чуть-чуть замедлиться и вместе с ними находиться в потоке. Потому что если мы начнем ехать и думать так, как вы, и бесконечно ерзать вот так вот, ну, тогда мы все просто побьемся в течение недели. Просто все.
Роман, ну, мотоциклист, смотрите, где-то плюс 20 к потоку, это его безопасная скорость.
Я не знаю. Я считаю, что безопасная скорость – это в потоке. Вот тут можно спорить бесконечно об этом, но я считаю, что вот много раз уже говорил. Ламинарный поток и турбулентный. Ламинарный – это очень ровный, спокойный, прямолинейный поток, который, по-вашему, как будто бы и никто и не едет. Если отдельно его рассматривать вне окружающей среды, то все как будто стоят на месте. Никто никого не подрезает, не перестраивается, ничего не делает. Почему? Все с одной скоростью в одном направлении едут. Все. Как будто стоит поток. Все окружающие для вас как будто стоят. Я думаю, это безопасно. Другая история. В потоке есть агенты разноскоростные. Они с разными скоростями едут. Это элементы, агенты турбулентности. И тогда ты смотришь на поток, а в нем постоянно что-то происходит. В каком случае движение в потоке безопаснее? В ламинарном, в котором, когда ты смотришь на него, все как будто бы относительно друг друга стоят. Вот как может произойти ДТП? Когда, в какой ситуации будет опасно? Как только начнется изменение участников движения, правильно? По полосам, еще где-то. Так вот вы агенты этой самой турбулентности. Не, и мы тоже, и мы тоже. Я поэтому и спрашиваю, чего вы ерзаете постоянно по полосам? Вот вы едете по МКАД или по Третьему кольцу. У вас ни одного левого поворота не будет там. Ни одного левого поворота нет. То есть из крайней левой поворачивать некуда. Из крайней правой поворачивать есть куда, но вы знаете эти повороты сильно задолго до этих самых поворотов. Почему бесконечно прыгать? То в левый ряд передо мной втиснуться, то в средний. То из среднего правее еще переехать во второй ряд правее, потом опять в средний, потом опять в левый ко мне дернуться. И это все на протяжении от Шереметьевской, там от проспекта Мира до Нижней Масловки. Вот здесь, где ты, а ты едешь, а он, к примеру, едет дальше, к Москва-Сити, все. То есть я на Ленинградку уезжаю, а он продолжает ехать прямо. Но вот я еду в своем ряду и смотрю на него. Ну, какой-нибудь заметный автомобиль. Выбираешь его, так видно в потоке. И понимаешь, что он то туда дернулся, то сюда дернулся, то туда дернулся. Опять потом, потом опять в крайний левый. И едет, а все время скорость его средняя такая же, как, ну, и была, если бы он не дергался. Он бы спокойно ехал вот рядом со мной, и все. Но только он дергается и в 10 раз увеличивает вероятность случайных контактов, каких-то ДТП, создания агрессивной напряженной обстановки там, где он кого-то подрезал без поворотника, вклинился. Тот начинает ему мстить за то, что он вклинился. Он от него сбегает в крайние левые ряды, попутно еще парочку подрезая людей и увеличивая агрессивное напряжение в потоке. Вот это, так это вы, ну, мотоциклисты, извините меня, вот вы, это вы делаете. Я сейчас автомобили писал, а вы это делаете, от этого нам еще больнее, потому что вам никак не ответить. Вы тут же моментально улетел куда-то. Или впилился вот так вот в автомобиль, который просто проезжал. Просто ехал чувак по своей крайней правой полосе, ни о чем не думал вообще. Думал, что со всех сторон прикрыт на белорусской. Был уверен, что вот его два ряда, его, он вообще крайним правым едет. Вот перед ним светофор. На светофоре зеленая стрелка направо. Он честно нее повернет по ней. Он спокойно едет. И тут справа вырывается из-под капота слева автомобиля, который слева едет. Ему в бочину въезжает мотоциклист просто. На ровном месте. Просто. И такой бу-бу-бу. И весь бок продрал ему левый. Вот что ты будешь с этим делать? А вы говорите мне про то, как вы это самое, безопаснее просчитываете и все остальное на ходу. Ну, может быть. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Алло, доброе утро. Роман, доброе утро.
Да,
Алексей, Москва. А я хотел ответить на вопрос, почему мы с вами так ездим. Потому что это пенсия, наверное, старость.
Вот конечно,
я погнал Дэн, конечно. После первой аварии я стал ездить очень спокойно и никуда не спешу вообще. И всегда везде приезжаю вовремя.
Вот. Я абсолютно с вами согласен. Абсолютно. Пенсия, старость, отсутствие, может быть, такого напряженного гормонального фона в мозгу и все остальное. Может быть. Но это категории, которые описывают, как бы, почему. А я бы хотел рассматривать, зачем. Вот. А зачем это все нужно делать? Затем, что это непосредственно и напрямую связано с безопасностью. Правильно? Правильно. И в таком случае от категории там молодо, зелено, эмоционально, или уже пенсионер, спокойный, пропердыкин, медленно едет, никуда не спешит, от вот этой эмоциональной, субъективной оценки, это субъективная оценка, перейти к объективной оценке. Что безопаснее? Какая модель поведения безопаснее? Убивает меньше людей на дорогах? Вот это мы и будем считать правильным, ладно? Ну, потому что считать правильным молодое, эмоциональное, задорное, агрессивное вождение неправильно. Считать правильным пенсионерское, баклажанное, никуда не спешу, еду вот здесь, вот 60 знак, вот я 60 еду. Считать это правильным тоже неправильно. Поэтому давайте смотреть то, а что правильно с точки зрения безопасности. С точки зрения безопасности я считаю ламинарность потока. Внимание! Это не одно и то же, что ехать по знакам, ехать там по правилам, ехать по установкам, еще по каким-то. Нет. Ехать в потоке спокойно, не ерзая, не создавая дополнительной турбулентности. Вот это безопасно. А тем временем даже как-то 241 голос уже успел набраться в краш-тесте, который я не заявил особо. Теперь заявляю, пожалуйста, давайте же ринемся. У нас осталось всего 5 минут. Вот так вот мы и проговорили. Мотоциклисты, видите, что делают мотоциклисты? Мотоциклисты, благодаря вам мы профукали краш-тест. Потрясающий, красивый, стильный, динамичный, офигенский краш-тест, который вызывает, конечно, слезы сожаления, ностальгические, сопли, вот это все. Volvo XC90 против Volkswagen Touareg. А? Ну, пахнуло чем-то настоящим, качеством скандинавско, я не знаю, бюргерским. Да? Да, да, конечно. Volvo XC90 или Volkswagen Touareg. Предположив, что вы так и не смогли найти модель автомобиля среди полноразмерных кроссоверов китайских для себя по душе. Но не смогли. Ну, то посмотрел, все посмотрел. Здесь вот это попробовал, тут покатался. Но вот не оно. Ну, чего-то не хватает того, что есть в Volvo или в Volkswagen. И вы отправляетесь на вторичный рынок взять себе свой трехлетний XC90. Или взять себе свой трехлетний Touareg. Я предположил трехлетнее, потому что... представить себе, что здравомыслящий человек пошел 10 миллионов отваливать за XC90, или сколько там он стоит, сейчас выясним. Мне сложно. Поэтому я так аккуратно предположил, что они трехлетние, но вы можете предполагать, что вы новые хотите покупать сейчас. Вот прям новые, вот если надо. Но в краш-тесте я четко указал. Мы говорим о трехлетках. Заодно уточним, кому из этих автомобилей трехлетних вы больше доверяете с точки зрения его качеств остаточных, надежности, который остается в нем после трех лет эксплуатации. Volvo XC90 или Volkswagen Touareg. Щукин и все. Вот здесь в Телеграме идет голосование. Прямо сейчас. Идет краш-тест. Пожалуйста, выберите свой автомобиль. Хотите новый? Ну, там, новый вы рассматриваете или вторичный, это вы уже можете... Блин, как мне убрать все эти? Это вы можете уже потом, когда... Ёлки, ничего не работает. Потом, когда проголосуете, вы можете оставить комментарий там, что вот я рассматриваю сейчас как раз новый и все вот это вот, ладно? Так, Touareg. Значит, берем Touareg, смотрим. 18-23 год сюда попадает у нас. Вот это поколение, значит, пятидверный, третье поколение, технические характеристики, комплектации, все такое. Ладно, хорошо, возьмем быстро. Ёлки, 2 минуты осталось. Нифига не успеваем с вами, вообще ничего не успеваем. Так что, ну, просто проголосуйте, ладно? Может, мы по самим автомобилям уже завтра тогда поговорим, вот так вот обстоятельно, чтобы... Volvo вообще не входит в число автомобилей, которые пользуются спросом на этих самых, на сайтах вот этих продажных. XC90, значит, второе поколение, 19-й год, был рестайлинг, вот на этом все и закончилось для рестайлинга. Хорошо, хорошо, будем смотреть. Ёлки, вообще времени не хватает. Мне нужно тогда просто про цены сказать, потому что вы сами знаете, что для Volvo это скорее был бы бензиновый двигатель, для Touareg это, скорее всего, был бы трехлитровый, потрясающий, очень крутой дизелечек, турбодизель. Все эти моторы, коробки, все остальное вы знаете. 19-21 год. 6970, 22-й год, Touareg, 11307, трехлитровый дизель, вот, 22-го года, 11307, 23-й год, Touareg, 13100, в наличии, тоже дизель трехлитровый, офигеть, ребята, это прямо вот что-то с чем-то. А где же Volvo у меня? Вот, Volvo у меня. Ёлки, нифига не успеваю. Черт, нужно посмотреть объявление. Хотя бы какие-нибудь, хоть просто порядок цен понять. 19-й, 20-й год, 5300. 20-й год, 20-й, 24-й, 10790. Совсем новый, бензиновый, двухлитровый. Определенно можно сказать следующее. Volvo значительно дешевле. Значительно доступней и дешевле. 19-й год, 4, знаешь, 22-й год 11700, с другой стороны, 11640. Это безумные абсолютно цены. Все, ребят, простите, мы видите, вот почему я и не хочу говорить о мотоциклах. Вот возникла тема мотоциклетная, вот профукали мы все время краш-теста. И ничего с вами не успели, ни характеристики посмотреть, ну, ничего остального. Поэтому давайте так, руки-то помнят еще вас? Покажите руки. О, видите, помнят руки. Руки помнят, что такое Volvo XC90 и что такое Volkswagen Touareg. Предположите, что сейчас выбираете исключительно из этих двух автомобилей. С пробегом ли, новый ли, решайте сами. Проголосуйте, зайдите, Щукин и все, такой телеграм. 410 сейчас голосов, 60 на 40, Volvo по-прежнему. Впереди, меня зовут Роман Щукин, давайте, держитесь там уже. И будьте здоровы.
Моторы.